У нас сейчас очень и очень важная беседа. Воспитание. Воспитание нового поколения. Новое поколение — это и мы. Новое поколение — это наши дети. Новое поколение — это все то, что мы хотим возвести, выстроить. Это не только наши дети, на самом деле это и мы. И насколько мы думаем о детях, чтобы им дать новое воспитание, для этого должны быть новыми мы сами. Мы должны знать, что им хорошо. Мы должны в этом уже находиться сами, а иначе что мы им дадим? Только большой может дать малому. Но если мы в этом воспитании будем малыми и будем думать, что они будут больше нас, это нехорошо, это не жизнеспособно. Маленькие учатся только у взрослых, у больших, у тех, кто уже находится в том, во что должны обратиться маленькие. Поэтому мы должны думать не таким образом, ну, мы, что мы там? Вот, дети, может быть, да, это да. Нет, именно мы должны достичь тех больших достижений, постижений, которые потом наши дети тоже постигнут. Тогда они захотят быть как мы, и только таким образом мы продвинемся. Поэтому, прежде всего, надо изменить подход. Этот ленивый, буржуазный, эгоистический подход. Но это мы оставим нашим детям. Не надо ничего оставлять детям, мы должны сделать все. А дети присоединятся к нам. Это прежде всего. Вот так думает наука Каббала о поколении молодежи. Кроме того, мы изучаем в науке Каббала, что хотя есть падение поколений в эгоизме в нашем, но, безусловно, каждое предшествовавшее поколение, оно могло достичь большего, чем следующее. Мы видим в человечестве, насколько все хотят своим детям дать самое лучшее в воспитании, в профессиональном смысле, в образе жизни, в качестве жизни, в надежности жизни, в преуспевании. Что мы делаем? Большую часть нашей жизни мы вкладываем в детей. Этот инстинкт очень силен в нас. И мы видим, что каждое следующее поколение как бы строится заново. У него есть свои цели, свои принципы, и каждый раз оно обращается в иное направление. Если предыдущее направление так, следующее так, третье эдак, четвертое снова так, и вот так мы вертимся, как броуновское движение, как мы это видим в теории газов физики. Все это образом ненаправленным, очень ненаправленным. Это значит, что ни у одного поколения нет правильного направления. Каждое, как вздумается в соответствии с раскрывшимся эгоизмом, так и продвигается. Если мы хотим, чтобы родители и дети шли друг за другом, мы должны сделать так, чтобы у них была истинная цель, чтобы никто ее не мог свергнуть. И тогда дети пойдут следом за родителями, а родителям будет что передать детям. И вот так они будут не то, чтобы каждое поколение отрицало предыдущих и строила что-то ради того, чтобы следующие новые дети отвергли их. Поэтому каббалисты говорят так. Должны дать правильное воспитание молодому поколению с момента, как оно начинает воспринимать, впитывать, с момента, как оно начинает воспринимать. И вот так, и в той группе, которую организовал Авраам, так оно и было. Обучали читать и писать еще около 3 лет детям было. Около 6 лет уже написано, не было...
Это 9-я цитата из нашего материала. Она говорит так. «Проверили Адана до Бершевы, не нашли ни девочки, ни мальчика, ни мужчины, ни женщины, которые не разбирались бы в законах скверны и чистоты».
То есть осознание зла. Скверная чистота означает эгоизм или желание получать, или желание отдать. В каком образе каждый знает действительно из глубины своей природы, что это. С 6 лет люди уже понимали. Это люди, они уже были людьми. Вы представляете себе, насколько дети были мудрыми. И это не притча, не сказка. Это действительно было так. Потому что у души нет возраста. Ее можно дать воспитание, ей можно исправить ее уже в очень юном возрасте, напрямую, без того, чтобы она прежде углубилась в свой эгоизм, каждый человек, а потом начал исправлять ее, а без предыдущей порчи. Мы и так испорчены. Поэтому, чем лучше мы дадим образование и предварим его развитию животного в нас, это будет гораздо лучше. Поэтому все каббалисты были за то, чтобы давать воспитание буквально с самого юного возраста. Они говорили и про науку каббала. Начинать изучать, учиться, изучать науку каббала с самого юного возраста. Когда я пришел к Рабашу, я был в возрасте 33 лет, моему сыну было около 7 лет. Когда я вернулся домой, после моих уроков возвращался, я с трудом читал на иврите то, чему я учился с Рабашем. Я рассказывал сыну, а потом вдруг обнаружилось, через несколько недель, он очень хорошо знает материал в 7-летнем возрасте. Я рассказал это Рабаш, он сказал, приведи его. Он проверил его и был очень доволен, а для меня это было чудо. Он не боялся, что я это расскажу сыну, что я обучал сына в 7-летнем возрасте. Так свободно, очень хорошо. Потом только мне стало известно, что каббалисты настолько свободно относятся к науке каббала. Тогда это вообще было изучать каббалу. Кто ты? Что ты? Вообще, достоин ли ты этого? И вот так просто ребенку, я вот так делаю, и он к этому относится свободно. Для меня это было поразительно. И кто об этом пишет? Рав Кук.
В нашем материале, в 10-й цитате, Раби Ицхак Сафрин из Кумарна, Ноцер Хесед, еще в 19 веке, сказал так, «Если бы народ мой послушался меня, в этом поколении изучали бы книгу Зор с 9-летними детьми».
То есть каббалисты просто рекомендуют, представьте себе, книгу Зор с детьми, в 9 лет изучать. Рав Кук об этом пишет, и многие-многие другие каббалисты. То есть это меняет наше воззрение, ломает их, как мы им объясняем, подаем это, и получается, что мы объясняем им все то, что действительно происходит на самом деле. Очень просто. Не обращая внимания на возраст, потому что мы говорим из души. Тот материал, который мы изучаем, они могут изучать те же самые книги, которые мы изучаем, включая Зор. Они могут читать, слушать, и только таким образом мы удостоимся воспитать новое поколение, как здесь в цитате говорится, знать законы чистоты и нечистоты с самого юного возраста, и тогда не придется увидеть его сначала испорченным, а потом, может быть, что-то исправить. И мы видим, что в нашем поколении вообще дети очень быстро оставляют дом, не хотят оставаться с родителями, у них есть совершенно иной, новый мир. Кроме того, они вообще, они иные, у них иная голова. Мы это говорим, дети индиго, есть разные такие, у них иное восприятие. Они на нас смотрят как бы изнутри, проверяют нас. У них есть что-то внутри новое, не такое, как у нас. Они не такие поверхностные. Они сложнее, и кроме внешней этой формы, есть у человека внутреннее содержание. И получается, что он вот так смотрит, и они следят за нами. Это особое поколение, оно устроено для духовного и обязано войти в эту жизнь. А если мы им этого не дадим, мы видим, насколько... это развивается гиперактивность и прочие сложные формы их поведения. Им недостаточно того, что имеется в нашем мире. Поэтому у нас нет просто на дне их надо пожалеть, детей наших. Нет иного воспитания, кроме того воспитания, которое нам передано каббалистами. Дать детям знание о истине, в каком мире мы живем, что мы должны постичь. Мы должны детям показать путь, чтобы они росли естественным образом, чтобы перед ними были два мира. Тот один, который они чувствуют, второй, когда они проходят через этот мир насквозь, как через прозрачный мир, и входят в иной мир, и мы ощущаем, насколько это в них превращается, становится естественным, как они говорят, как они воспринимают это. Они как бы, как во всем, как они копируют все, что мы делаем. Дети, они как обезьянки. Ты ему что-то говоришь, он это принимает, но потом он проверяет. И мы видим потом, как эта проверка в нем происходит, и ребенок, когда ищет факт за твоими словами, верно это или неверно, он находит правду, находит эту правду легче, чем мы приближаемся к миру истинному, к миру духовному. Поэтому получается так. В этом воспитании, которое мы готовим для наших детей, прежде всего мы воспитываем самих себя. Мы им передаем пример, каким образом мы должны устанавливать связь между нами, как они должны устанавливать связь между собой. Они видят примеры, которые мы им даем, примеры нашего поведения. Они находятся в таком же образе жизни, как и мы. Дети находятся перед той же целью, что и родители. Они вместе с родителями превращаются в тех, кто стремится к одному и тому же состоянию, к одному и тому же миру. Они стремятся и проходят те же самые этапы. Они чувствуют себя так же, как маленькие люди, люди, которые начинают свою жизнь, но люди. Их не обучают неким ложным историям, а истине. Все время. Каббалисты говорят, не надо им рассказывать о какие-то истории, у которых нет места в нашей жизни. Не надо им рассказывать про некие вещи, которые в нашем мире не существуют. Не надо им давать никаких ложных картин. Не надо думать, что это для них хорошо и полезно. Это не хорошо и не полезно. Это путает их и на всю жизнь оставляет в человеке впечатление лжи, которую ты ему говорил. Хотя это для детей, они маленькие, но мы не понимаем, насколько эти вещи базисные. Поэтому каббалисты говорят так: нет, ты должен дать ребенку факты об этом мире, о мире духовном, раскрыть его ему не на 100%, на 20, на 30 постепенно, но только правду. Вот таким образом продвигаются. И получается, что дети и взрослые находятся вместе, занимаются вместе, находятся в самых разных мероприятиях вместе с нами. Мы для них организуем такой же образ жизни, как и мы сами ведем. Мы хотим, чтобы они быстрее в это вошли, в наши работы, в обработку материалов, в переводы, в написание и обработку материала, во все то, чем мы занимаемся при распространении науки Каббала. И этим мы действительно видим, насколько они просто совершенно иные дети. Эта методика, как я уже говорил, очень древняя методика. Во времена Галута, в изгнании, в течение этих тысяч лет, ее не было в народе, не обучали детей правильным образом, что такое истина. А сегодня мы должны начать заниматься этим не сегодня. Каббалисты об этом говорят со времен Ари. То есть уже более 350 лет, когда раскрылась душа Ари, которая проделала очень большие исправления в системе связи между мирами, между душами. Каббалисты говорят о новом воспитании для детей. Поэтому мы слышим от рава Айзека из Комарна почти 300 лет назад он говорил об этом, от Агра, Виленского Гаона, от многих других каббалистов. Мы видим, у самого Ари были ученики, его ученики были в возрасте 27-28 лет, молодые парни. И потом у очень многих каббалистов были очень юные ученики, и они стали каббалистами, постигли высоких ступеней. Если вот так мы относимся к самим себе и к нашим детям, и очень приятно видеть, насколько правильно они воспринимают материал, насколько они, все эти дети, они отличаются от тех детей, которые, к нашему сожалению, пока не могут получить правильного воспитания. И надеюсь, что мы сумеем представить миру результаты нашего воспитания через год-два, и нам будет чему гордиться, и мир сумеет понять, по крайней мере, по примеру, не из каких-то премудростей, а практическое доказательство, насколько этот подход строит совершенно новый мир. Потому что каждое поколение в наш мир сходят те же самые души, как шеренга воинов, которая должна исправить себя. Поэтому, если мы сейчас исправим одно поколение, более не понадобится. Уже нам понятно, что если наши дети будут исправлены, то наши внуки тоже следом за ними будут исправлены, потому что они уже правильно воспитают их и правильный образ жизни дадут им. И нет у нас ничего более важного в нашей жизни, если мы хотим подготовить и дать нашим внукам что-то хорошее, кроме как воспитание нового поколения, молодого поколения. Мы этим занимаемся очень много, мы в это вкладываем очень много сил. Мы только начали этот, практически на самом деле мы стоим перед новым развитием, новым воспитанием. мы очень много сил вкладывали в то, чтобы подготовить этот наш чудесный конгресс, и поэтому мы чуть-чуть отложили в сторону проблемы воспитания, не все силы вкладывали это, потому что очень многие люди занимались всем тем, чем мы сейчас с вами пользуемся во всей организации этого конгресса. Но после конгресса немедленно мы возвращаемся и с новыми силами, буквально всеми нашими силами, начинаем снова вкладываться в воспитание. Мы хотим дать особое воспитание молодому поколению, чтобы каждый ребенок в мире на своем языке, в своем стиле, в том виде, в котором ему, как, в котором он понимает, в котором ему удобно, смог получить восполнение того, что с нами происходит, с молодым поколением. К нашему сожалению, система воспитания основана, она всего лишь около 150 лет назад, основана потому, что технологическое развитие мира понадобились работники и взяли крестьян, отвлекли их от земли и быстренько обучили их немножко грамоте, читать, писать, чтобы знали, как выполнять те действия, которые обычный рабочий должен выполнять. И из этого уже на этом была основана система современного модерного обучения, когда обучают в одном классе 30-40 детей, изучают только профессиональное образование, дают и не строят человека, не занимаются ребенком, чтобы из него выстроить что-либо, а просто, чтобы получил профессию и знал, как более или менее зарабатывать свою жизнь. А кто он, что он, никого это не заботит. Мы только потом можем обвинять людей за то, что не дали им правильную внутреннюю организацию. Поэтому это не воспитание, не система воспитания, не министерство просвещения. Я не знаю, как это назвать. Как? Образование, министерство образования, может быть, но не воспитание.
Поэтому мы должны восполнить эти вещи, и поэтому все наши усилия для того, чтобы построить для наших детей в дополнение к этой системе образования, что каким-то образом они получают его в школах, чтобы была к этому добавка, чтобы после школы они могли бы связаться с этой системой и могли бы с ее помощью приятно, привлекательно получить там дополнение, дух, свет, который бы дал им компенсацию и сформировал бы их, сделал бы из них людей, чтобы они знали, для чего они живут, цель жизни, как вести себя с природой, какие законы природы, законы человеческого общества, как человек на это влияет, и как природа обратно влияет на человека. Короче говоря, обучить его тому, в каком мире он живет, в какой системе он живет, раскрыть ему эту систему, и чтобы он начал ощущать те нити, те силы, которые действуют, но он не видит их, потому что наше тело различает только на животном уровне и не силы, не более высокие, тонкие связи, которые находятся в природе. И если мы дадим это нашим детям, мы видим, насколько они воспринимают это сразу, начинают чувствовать, они уже устроены согласно своей душе так, чтобы раскрыть эти высшие силы природы, которые действуют между нами. И поэтому Мы хотим развить эту методику насколько можно быстрее для молодого поколения, для детей, чтобы это было готово виртуально, через интернет, чтобы каждый ребенок в мире мог получить это дополнение. И я надеюсь, что через наших товарищей во всем мире, даже если наши дети по всему миру, дети наших товарищей, начнут входить в это, то мы увидим плоды в течение короткого времени, полгода, год, мы увидим, что эти дети изменяются. И насколько они знают больше, насколько они умнее, мудрее, насколько они используют тот потенциал, который есть в них сегодня, и тогда мы сможем представить это всему миру как проблему воспитания молодого поколения. И это самая большая проблема, самая болезненная для всех детей, людей по всему миру. Мы видим это, и это будет самая лучшая форма распространения с нашей стороны. Мы очень надеемся, что эта виртуальная школа, которую мы собираемся организовать, это будет школа для построения нового мира, нового человека. Баля Сулам пишет, что наше поколение — это поколение Машиаха. Поколение развития, реализации науки Каббала между нами. В рамках этого мира, и когда весь мир начнет подниматься за человеком, как сказано в предисловии к науке Каббала, человек поднимается, за ним поднимается животный, растительный, неживой уровень, начинает подниматься поступенчато в духовный мир, потому что все силы начинают обретать еще добавку света внутри себя, и поэтому так важно для нас подъем молодого поколения на духовный уровень. Это, в сущности, то, что я хотел сказать.
Вот, когда вы говорили, сначала вы отметили систему, сегодняшнюю тему назвали системой обучения. Я вам, как отец, хочу сказать, отец четырех детей, если бы я послал детей в школу, и они возвращались и имели бы в голове только математику, физику, то это было бы полбеды. Но кроме математики и физики, они возвращаются и приносят такое, чего в доме они не получали. Они возвращаются с духом конкуренции, насилия, и возвращаются из того эгоистического мира, в котором, который создает нечто, система, создает те проблемы, которых у меня прежде не было.
Я понимаю это, но... Я понимаю эту боль, я слышу это от очень многих людей, и... Где бы я ни был, и в Чили, и в Аргентине, и в Мексике, и в Северной Америке, и в Канаде, я знаю даже по своим внукам это, и в Европе, конечно, в каждом месте, я всегда интересуюсь системой образования, и я слышу во всех странах, от родителей со всего мира, я слышу, что одна и та же проблема. Это понятно мне, что там одна и та же проблема, потому что если когда-то проблема была в том, чтобы дать профессию более лучшую или менее лучшую, если профессия, как Орен говорит, ну, может быть, не так хорошо их воспитывают, там есть насилие. Сегодня еще большая проблема. То есть то, что ты представляешь, это половина или даже четверть проблемы. Проблема в том, что дети сегодня действительно рождаются с требованием к духовному постижению. И поэтому они не хотят также и получать вообще то, что им дают изначально. Если когда-то ты мог дать им образование, они удовлетворялись этим. Если когда-то школа может быть лучше или хуже, там преступность больше или меньше, сегодня этого недостаточно. Верно, они возвращаются без воспитания, не получили воспитания. Верно, что учатся они там так-сяк. А проблема в том, что они остаются опустошенными. Мы видим, что они остаются с незаполненным пустым пространством внутри. Они не знают, что делать с собой. Они презирают все. Они смотрят на нас, и мы не можем обеспечить им то, что они действительно хотят. Они сами не понимают, что они хотят. Но вот эта опустошенность остается. И поэтому ты видишь их. Что они делают? Они болтаются в разных местах со всякими там... там что-то курят... И они не виноваты в этом, потому что не заполнено вот это пространство настолько велико, внутреннее пространство у молодого поколения, что им нечего делать с этим. Каким-то образом нужно заткнуть это то, что они стараются сделать. Поэтому мы должны понять, что проблема не в школе, лучше она или хуже, это не поможет. Мы должны увидеть суть этого, этой опустошенности, что действительно они хотят, и постараться им это обеспечить. Я очень много уроков дал нашим детям, девочкам и мальчикам, сыновьям и дочерям наших учеников. Я вижу, насколько это прекрасно обучать молодое поколение, насколько они быстро впитывают материал, насколько потом они говорят об этом свободно. И, конечно же, как и все дети, то, что они получают пока что как копируют себя, потом они повторяют, но потом я увидел, я следил за этим первый раз и второй раз. Он повторяет это, он копирует, просто как магнитофон, который записывает и потом проигрывает. Но потом ты начинаешь чувствовать, что он чувствует это, осознает это, начинает так относиться к жизни, он начинает в жизни уже видеть эти вещи. И его видение, его фокус становится более глубоким. Он начинает видеть, насколько твои слова правильны, справедливы, и начинает воспринимать тебя и наполнять себя духовными категориями. И поэтому это очень правильно и прекрасно. Я очень рекомендую вводить такое воспитание во всех группах. Я уверен, что здесь есть люди, которые способны быть учителями, воспитателями, инструкторами. Это воспитание особенно, оно совершенно иначе устроено, чем то, с чем мы знакомы по обычным школам. Это должно быть проходить в маленьких группах, в группах обсуждения, где дети обсуждают между собой вместе с инструктором, который находится с ними. Он находится на их уровне. А они все время занимаются выяснениями того, что происходит в жизни, что происходит между ними. Они судят себя, они являются и адвокатами, и судьями, они все время находятся в том, чтобы постараться понять природу, природу человека, природу общества. И инструкторы, они должны лишь быть вместе с ними практически на их же уровне и попытаться помочь им, как сказать, узнать, как можно проводить выяснения в жизни. Тут есть много всего, мы говорили об этом много и писали, есть много передач в архиве. Гилад расскажет вам скоро. Может быть, не ты, но вопрос сначала добавь.
Я просто хотел дать пример того, о чем вы рассказывали. В одной учебной группе наши дети поехали на экскурсию, и ребенок рассказал матери, а я потом это слышал уже от матери, и я понял, с какой глубиной дети воспринимают природу. Он говорит: маме, мама, я сидел в автобусе, сидел один. Я чувствовал себя изолированным, одиноким, не соединенным ни с какими детьми. Я хотел, чтобы у меня была сила единства с детьми. И не было у меня настроения в этот момент, я не хотел объединяться. Вдруг приходит мальчик и садится рядом со мной. Восьмилетний ребенок рассказывает. Приходит мальчик, садится рядом, начали говорить, смеяться. И я позабыл про силу объединения, которая должна быть между... Как я узнаю, что я позабыл? Когда он ушел, я вдруг обратил внимание, что я не ощутил благодарности. То есть я позабыл поблагодарить изнутри за то, что я объединился с другим мальчиком. Это восьмилетний ребенок рассказывает.
Да. Они становятся очень тонкими. Они выясняют такие вещи, на которые мы не способны. Я слышу это иногда. Они улавливают конец моей мысли, входит внутрь, начинает объяснять то, что я не смог бы объяснить им. Это особая вещь, это наслаждение, это просто такая огромная задача. И мы в большой надежде, что мы сделаем это с этими детьми. И с помощью этого, как и написано, мы тоже будем воспитываться ими, и они помогут нам подняться. А родители, для того, чтобы быть хорошим примером для детей, они готовы совершенствоваться. Я знаком со многими такими семьями, и отдельные люди, они изменились благодаря тому, что вынуждены были давать хороший пример детям. Давайте, может быть, вопросы?
Может быть, сейчас начнем вопросы и ответы. Мы приглашаем вас приближаться к сцене. Здесь две стойки, есть инструкторы. И я прошу тех людей, у которых на первом своем конгрессе, самых новых в науке Каббала, не стыдиться подходить, задавать вопросы. Мы здесь для вас. Приглашаем спрашивать всех, каждого. Здравствуйте, меня зовут Хосе, я из Колумбии. Я приехал несколько дней назад на конгресс, и до конгресса встретил дорогих моих товарищей из Бней Баруха, из мирового Кли. Между всеми нами было поручительство. Мой вопрос. Каким образом я могу обучить наших детей поручительству и с чего мне начинать?
Самый простой пример и самый понятный нам — это то, что говорят каббалисты, что все мы подобны клеткам одного организма, потому что все души — части одной души Адама Ришона. И как и клетки в нашем теле, в нашем физическом теле находятся в связи между собой, тесной связи, и каждая клетка существует только лишь для того, чтобы обеспечить жизнь всего тела. И каждый орган в теле не думает о себе, скажем, сердце, не действуют ради себя, легкие, печень, почки. Каждый орган тела действует только на то, чтобы обеспечить потребности всему телу, и поэтому это тело живет. И кроме того, что оно живет, оно обретает также еще дополнительный уровень, который называется говорящий. То же самое и с нами. Если мы связываемся между нами, как клетки одного тела, в связи между собой, но в осознании и понимании того, что подавить наш эгоизм и над ним связаться между нами, тогда мы обретаем духовную жизнь. И этим мы становимся подобными Творцу. И тогда наша связь, система, которую мы таким образом строим, она называется система Адама, единая душа. Этого мы должны достичь. И эта связь, которую мы должны достичь, это связь, это закон природы. Так же, как и в нашей материальной природе, это происходит за счет сверху, за счет силы природы, которая удерживает все эти клетки во власти, чтобы ни одна клетка не могла ускользнуть и стать эгоистической. И если какая-то клетка или какой-то орган становится эгоистическим, это становится раковой опухолью, которая пожирает все и потом умирает сама. На неживом растительном животном уровне связь, поручительство между всеми частями природы производится свыше. На уровне говорящем мы должны прийти к соблюдению этого закона сами, своим осознанием. Почему? Потому что этим мы достигаем уровень Творца, божественный уровень, духовный, сознание, сами обретаем это, и поэтому эту ступень Творец оставил нам для достижения самим. И мы должны учиться у природы, у всех уровней природы, неживого, растительного и животного, как это там существует, и сделать то же самое, как отражение на нашем уровне. То есть поручительство — это закон природы. Это не то, что нам захотелось быть хорошими, послушными детьми, связанными между собой, а научиться у природы. Каббалисты, они всего лишь раскрывают то, что есть в природе, рассказывают нам. А всеобщий закон всей природы называется Творец. Приди и увидь. Если мы раскроем все, то что мы раскроем, это все называется Творец. Или Элуким — это гематрия Тева, то есть Творец — это гематрия природы. Поэтому есть нам чему учиться всему миру, всей жизни. Только правильно смотреть на это. Пожалуйста.
Поближе микрофон.
Si usted es una ilusión, es la mejor que he tenido en mi vida, así que gracias. Mi pregunta es.
Gracias, Cevanti, хоть везло.
Gracias, я понял, кроме этого нет.
Где перевод, Катерина, пожалуйста, перевести.
Кто переводит?
Нет перевода у нашей Лилиан из Аргентины. Большое спасибо за предоставленную возможность быть здесь. Большое вам спасибо. Все сегодняшние дети нетерпеливы. Как мы можем выделить таких особых детей, как вы говорите? И как с ними работать? Спасибо.
Мы говорили о том, что человек растет из поколения в поколение в противоположность животному, которое из поколения в поколение не изменяется. Человек изменяется из поколения в поколение, даже в течение своей жизни он изменяется, потому что эгоизм его все время растет, желание получать. Но наше поколение особенное, потому что не просто так оно хочет большего. Наше поколение не хочет большего. Это действительно особая такая тенденция, которая есть. Оно вообще ничего не хочет. В итоге дети хотят чего-то другого по сути своей. Если раньше, в каждом поколении, мы хотели что-то новое, туда или сюда, или разных вещей, а сегодняшнее поколение, оно, в нем есть ощущение, что ему это не нужно. Что бы ты ни дал ему, ну и что? Так мы чувствуем это по их реакции. И больно на них смотреть, потому что действительно им нечем себя наполнить. Они болтаются, они делают все, но все эти вещи как бы по неволе. Тип эгоизма их, он другой, не то что эгоизм больше. Об этом говорят каббалисты, что это другое поколение. Их требования, они пока не понимают, они не могут это выразить четко, явно, это еще не так сильно выделяется, требуется время, чтобы это вышло наружу, но их вопрос все-таки о смысле, о сути жизни, для чего мне жить. И поэтому они берутся за наркотики, за разные другие вещи, чтобы забыться, разочарование, депрессия, самая большая болезнь в мире, то есть на первом месте. И так далее, и так далее. Поэтому тут нету не вопрос в том, дадим ли мы лучшую специальность или воспитание, или игры. Все это их не удовлетворит. Их удовлетворит только, если мы раскроем им жизнь безграничную. То есть знать, для чего вообще все, за пределами этой жизни, от рождения до смерти. Это то, что они изнутри себя хотят знать. И здесь нам необходима наука Каббала? Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Я и Дарон учимся уже более 9 лет науке Каббала. И мы живем в окружении. С нами трое детей. Михаэль 17 лет, Тамар 13,5 и Даниэль 5-летний. Несколько месяцев назад я сказала Дарону, я просто боюсь. Мы живем в таком окружении, что оно просто опасно. Наркотики, алкоголь, наргилы курят.
Между прочим, самое лучшее окружение, я думаю, это в Израиле.
Это северный Тель-Авив, это совсем близко, вот здесь, вот за стенами. И это очень опасно. Это пугает. Наши дети, чудесные дети, они защищены. Я чувствую, что Каббала просто охраняет их. Их интересует спорт, их интересуют их оценки, но в этом образовании что-то изменило их, и они поддерживают нас. И вот люди здесь говорят об объединении. Благодаря им мы объединены, и благодаря им мы пройдем, Максом, потому что здесь наверху проходит настоящий конгресс. И, Дарон, я хочу, чтобы ты продолжил. Примерно пару лет назад я очень боялся. Мы уже были очень заинтересованы Каббалой, глубиной этой науки, но я боялся. А как это делать с детьми, не принуждая их? С другой стороны, они пошли в обычную школу, как Оран уже и рассказывал. А что там будет? Они захотят давать, действовать в отдаче, дети их будут считать фраерами. Я думаю, мы все-таки почувствовали, если мы что-то не сделаем, мы потеряем связь с детьми. И вот сегодня, после того, как они прошли вместе с нами и проходят всю ту систему образования, о построении которой мы здесь рассказываем, я вижу, что дети только стали крепче. Они могут противостоять тем вещам, против которых я раньше не знал, какие инструменты дать им, чтобы в обычной повседневной жизни в школе с учителями, с друзьями, которые помогли бы им. Невозможно это объяснить словами. Это идет изнутри детей. Они сами хотят и понимают это и гораздо быстрее к этому всему присоединяются, чем даже мы сами, родители. Мой вопрос. Мы поняли, а как это передать тем людям, которые не изучают науку Каббала?
Это можно понять, и это можно передать. Это просто ты даешь это ребенку, и это в нем соединяет разные вещи, этот мир с духовными понятиями, и это производит в нем такую смесь внутри него, что он может справиться с каким-то разумом и с какой-то мудростью и с интуицией, с такой, на которую мы не способны. Это то, что я вижу. У него есть такая добавка, которой у нас нет. Естественным образом он обретает и правильно соединяет и эту жизнь с ложью, с воровством, с пренебрежением, с силовым подходом, то, что он видит в школе и за пределами школы. Он соединяет это с тем, что он получил в науке Каббала, и он, я не знаю как, это также и защищает его, потому что все-таки он обрел нечто духовное, но и он получает... Это некий интуитивный подход, и логический, но намного более интуитивный, некий духовный. Он так относится ко всему, и получается хорошо, я даже не знаю, как сказать, просто у него все получается, как некая добавка мудрости. Это видно на детях, но я просто еще не нашел слов для этого. Это добавка мудрости с более высшей ступени, внутренней мудрости. Очень приятно слышать такие вещи. Мы будем надеяться, что мы все еще увидим такие примеры. Здравствуйте, я в начале пути, это мой первый конгресс, и я очень волнуюсь. Это удивительно то, что здесь происходит. Мой вопрос как раз-таки из другого места. Я студентка, архитектор. Я хотела бы узнать, какое физическое выражение реальное вот этого окружения в воспитании?
Ну, мы именно об этом...
Какое физическое выражение может быть в нашем воспитании?
Физическое выражение воспитания в архитектуре? Ну, может быть, Дарон, вы продолжите? Семья, которая выступала перед вами, они оба архитекторы, известные, популярные. Может быть, вы зададите им вопрос? Я думаю, как и во всем, как в воспитании, как дома, в домашнем окружении, в архитектуре крупных форм, в общей урбанизации. Конечно, если человек изменяется изнутри, он меняет свое окружение. И поэтому, конечно, если мы увидим множество людей, которые будут учиться с нами вместе, будут изучать науку Каббала и захотят реализовать, все это, конечно же, и в окружении. Это только это я и могу сказать. Наука Каббала не может вам сказать, делай так, эдак или вот так. Она изменяет человека, а человек уже меняет свое окружение. Это невозможно передать внешним образом. Это должно идти из внутреннего мира человека. Поэтому у вас это первый конгресс. Продолжайте. И желаю вам успеха в построении окружения.
Рав,
Раф, может быть, мы расширим этот вопрос. Я хотел бы развернуть его. Классический класс, который мы привыкли видеть. Я говорю, да, мы видим школа, учитель, школьная доска. Сегодня, может быть, добавили еще экран и компьютер. Как вообще должен выглядеть класс?
В соответствии с наукой Каббала, класс должен выглядеть как круг учеников, товарищей, только товарищей. Они учатся только таким образом, что они на равных друг с другом находятся, не против учителя или против некой, допустим, доски с мелом. Когда они от взрослого слышат, а он им задает вопросы, они обязаны ему отвечать? Нет. Все это они должны постигать из диалога, из беседы, спора, дискуссии между ними. Самые интересные и крупные открытия в математике, физике и в других предметах. Я уж не говорю о таких предметах, как литература или, скажем, любые предметы, не являющиеся естественно научными. Все это только в кругу. Это идет из диалога, из анализа, критики, дискуссии и выяснений. Этот класс, вот так обучали каббалисты, и сами и других взрослых. Дети такие же люди. Наука Каббала относится к ребенку как ко взрослому. Нет никакого различия. Он, конечно, должен развеяться, поиграть, но прочее, относящееся именно к его развитию, как обычный человек. Они должны развиваться, как и мы. То есть в их собрании, в выяснении материала, чтобы это у них плавно шло. Я не знаю, как это сказать. Мы об этом так много говорили. Может быть, вам потом расскажут. Да?
Еще вопросы? Пожалуйста. Здравствуйте, Раф. Меня зовут Марсель, я из Германии.
Ich bin seit 14 Jahren geschieden, habe einen 16 Jahre alten Sohn.
Я развелся 14 лет назад, и у меня есть сын, ему 16 лет.
Wir hatten nur sehr wenigen Kontakt, ich war kein guter Vater.
Я не был хорошим отцом, и у меня не было тесной связи с ним. Но сейчас, благодаря Каббале и вам, Ибн Баруху, у меня есть огромное желание приблизить моего сына к нашей науке. И вдруг у нас образовалась более лучшая связь. Я рассказывал ему о Каббале, я дал ему книгу в подарок.
И вопрос,
могу ли я сделать что-либо, чтобы пробудить его точку в сердце? Могу ли я что-то сделать в этом направлении, что-то активное? Или просто ждать, чтобы Творец сделал свое дело и позаботился о всем?
Я надеюсь, что у тебя еще будет возможность в течение очень краткого времени, мы вот сейчас встроим в эту систему, сблизиться с ним, приблизить его к нашей системе, и уже на следующем конгрессе, или когда мы будем проводить конгресс, я примерно в течение полугода навещу Германию, у меня там очень много работы с новыми книгами, лекции предусмотрены. Может быть, мы... Может быть, я с ним познакомлюсь. Я думаю, нам надо организовать виртуальное вот такое место, и физическое место иногда, чтобы наши дети объединялись, и он мог, ты мог с ним приехать на такой конгресс, который мы сейчас организуем в Германии. И надеюсь, ты придешь с ним, и он будет участвовать вместе с тобой. Это наш товарищ, он уже долгое время с нами, мы уже многие годы вместе. И есть много таких примеров. Мы вместе должны над этим работать, чтобы у всех наших детей, во всех этих случаях, у маленьких, у взрослых, чтобы могли позаботиться о них, дать им добавку, хорошую добавку, которая в жизни очень хорошо им поможет, повлияет на их жизнь положительно. Ну, Гилад, может быть, ты продолжишь вместо меня?
Мы подготовили такую презентацию. Если можно, мы можем ее запустить. Мы подготовили такую некую презентацию, которая говорит о принципах воспитания и показывает то, что мы сделали до сих пор, что существует, и какие наши планы. Я хочу сказать, что наши планы — это идти в направлении виртуальной школы, потому что доброе окружение — это принцип нашего воспитания, должно войти в каждый дом, и в Израиле, и во всем мире. И принцип воспитания — это доброе окружение.
Можно добавить. Воспитание — это тема, которая никого не оставляет вне себя. У каждого есть дети, он или папа, или мама, или дедушка, или бабушка, или в какой-то иной связи. Поэтому заниматься системой воспитания способен каждый. И чем больше он будет этим заниматься, настолько он почувствует, что это тем сильнее действует на него. Насколько нам удастся воспитать наших детей, но прежде мы должны воспитать самих себя. Поэтому это ускорит и наше продвижение к исправлению. Да?
И в рамках этой презентации мы начали с того, что мы хотим создать хорошее окружение. Вот, пожалуйста, покажите нам эту картинку. Для того, чтобы создать воспитание всем детям в стране и во всем мире, мы должны создать ценности отдачи. И вопрос, как построить это хорошее окружение для детей в стране и во всем мире. Поэтому полгода назад мы еще не знали, что именно мы хотим, но мы приняли решение, что мы должны организовать отдел воспитания и даже такое содружество, которое называется «Расти в радости». И занимается оно тем, чтобы все ресурсы обратить в этом направлении. И есть у нас центр дополнительного обучения. Это вкратце называется «МАЛАМ». Это так сокращенная такая аббревиатура. Вернее, аббревиатура. И у нас там находится около 80 детей, мальчики и девочки школьного возраста. Цель не воспитать их, а с их помощью создать какую-то модель, какую-то систему, при их участии показать, как работает методика. Потому что методику мы не изобретаем, как мы учим каббалисты, воспитали согласно этим ценностям, уже тысячи лет воспитывали детей, и мы хотим просто реализовать в современном обществе эту систему. Есть у нас также НИФЛА, это тоже аббревиатура, это «Молодежь действует ради объединения». Так это расшифровывается, НИФЛА, на иврите это означает «прелестно». И мы создали также отдел контента, который работает над книгами, над разными телевизионными программами, программами в интернете. И вскоре мы увидим продукты, которые были созданы за эти полгода. И следующий наш шаг — это виртуальная школа, которая может привести методику воспитания в каждый дом в Израиле и во всем мире. Итак, это наше содружество «Расти в радости» и цель — создать окружение. И мы не диктуем сверху, не как учитель приходит что-то рассказывать там, учить чему-то детей, а учитель, он на равных находится с детьми, как Раф объяснил. Они сидят в кругу и беседуют, и обсуждают, и через личный пример они дают эту методику. Здесь мы можем затронуть некие то, что связано с содержанием. Есть книги для родителей, для учителей, есть видеокассеты и диски. Итак, книга вышла. Мы успели буквально перед конгрессом выпустить эти книги. Называется «Человек. Маленький мир». Это жемчужины о воспитании. На любой странице, открыв эту книгу, можно наткнуться на какой-то совет воспитания, на какое-то изречение, которое говорит о ценностях воспитания согласно подходу в отдаче к ближнему и любви к ближнему. Все цитаты взяты из «О великих каббалистах». Итак, книга о чувствах. Мы знаем, что чувство — это очень важно. Первая тема — что такое страх? Это взято из бесед Рава с группой людей. Это инструменты, психологические инструменты для того, как справиться со страхом. Мы знаем, что у детей есть страх от темноты, собак и прочих там перелетов и всяких других вещей. Как использовать это не то, как их останавливает, а то, как их продвигает вперед. В этой книге есть очень много разных упражнений, игр и таких советов и родителям, и учителям. Учителям и детям. Тема эта называется «Что такое страх?». Мы даже успели перевести это на русский язык, и это существует в русском варианте также.
В любом случае, я хочу добавить, ты все время говоришь о детях. В моих глазах все являются детьми. И эти книги не для детей по возрасту. Я видел в этих книгах, и предыдущая книга, высказывание, я в них вижу книги, во-первых, они написаны на простом языке. Вы знаете, без премудрости всяких, без всякого философствования разного, не на тяжелом языке. Но они говорят об истине, о том, что должен знать каждый человек. Поэтому я говорю, каждому стоит, не только детям самому, прочитать. Вы открываете и видите, насколько вдруг вы себя обнаруживаете, что вы маленькие дети, читающие что-то интересное. Попробуйте.
Это проверено. Каждый, кто читал эту книгу, и взрослые люди, те, кто участвовали в редакции, они все сказали: «Вау, я этого не знал». Следующая книга называется «Расти в радости». Книга написана группой воспитателей наших и связана с вопросами и выяснениями с Равом Лайфманом. И описывается процесс в этой книге, который проходит человек с внутриутробным развития и согласно всем этапам возрастным. И книга приводит очень много разных научных статей и источников. Очень легко написано, увлекательно и содержит буквально процесс позитивный и созидательный, как ребенок должен расти. И также и для матери, и мы знаем, что воспитание — это бесконечно. 20-летний возраст — это лишь термин, это не что-то.
Ну, там сопровождается каббалистическими объяснениями. То есть, что означает зарождение, вскармливание, что такое гадлут, большое состояние, катнут, малое состояние, со стороны каббалы, и почему это происходит в нашем мире. Вот эта связь, она очень хорошо раскрывает человеку глаза между двумя мирами. Почему это так происходит?
Я должен отметить, что книга составлена на основе беседы Рава с психологом Лимор Софер Фетман и Эльвина Кур, и также с психологом Анатолием Ульяновым. Книга была, беседы были переведены, и вышла также серия дисков. Если кто-то, кому-то интересно увидеть эту серию «Прокладывая путь», это 7 дисков, каждый содержит 3 программы, 3 передачи. Это 21 передача, которая описывает все этапы более углубленно. Только в книге это более личное обращение, а в дисках сами программы. Мы это здесь не показывали в нашей презентации, но это существует. Мурим Дерах, «Прокладывая путь». Еще детская книга, которая вышла, и называется она «Свет и точка». Это как бы для детей, там изучают они алфавит, 21 страница, на каждой странице каждая буква, но в сущности это каббалистический словарь. На букву Алиф есть слово «Ор», «Свет», на букву «Б» — «Боре», «Творец» и так далее. И это сделано по аналогии с известной статьей буквы Амнона Сабы из Зора, как Творец сотворял мироздание с помощью букв. И книга издана прекрасно и оформлена, и предназначена как детям, так и взрослым. Книга «Герои сердца». Это уже 4-я книга в серии. Есть «Понимающее сердце». И это «Герой сердца». Уже оно содержит такую игру, игра в такая лотерея, в каббалистическими терминами. И она содержит цитаты из каббалистических притч. И большинство этих цитат связаны с темой общества и группы, то, что рассматривается в Кабале. Все, что мы... Я всю эту серию читаю своим детям, когда у нас есть свободное время в конце недели, и мы читаем разные притчи, вот это книги «Герои сердца», и потом мы придумываем музыку, вместе поем, так дома играем в семье. Я знаю, что многие читают это, и это 4-я книга в серии «Герои сердца».
Очень стоит знать наизусть разные афоризмы, высказывания. В том есть, что увязывать, устанавливать связь между темами. И ясная, хорошая книга с афоризмами — это как законы, которые каббалисты нам оставляют в наследство, и мы потом можем через это правильно относиться к миру.
Я хочу тоже усилить то, что вы сказали. Сегодня у меня было удивительное впечатление. Я был в детском зале, дети от 4 до 6 лет, и они просто сделали спектакль на основе притчи о котах и официантах. И я надеюсь, что скоро мы сможем это увидеть. Это было просто очень интересно, как они вот через эту игру, как они впитали вот эти ценности и понимание о законах природы, которые сказаны в этой притче. Если уже мы говорим о природе, то есть у нас такая игра «Подобрать пары». И здесь можно посмотреть, как человек фальсифицировал природу, извратил природу. И одна карточка — то, что создала природа, а другая карточка — то, что создал человек. Допустим, природа создала лошадь, а человек, у которой 4 ноги, а человек создал стол с 4 ногами. Творец или природа создали ухо, а человек создал радар по тому же принципу. Эта книжка переведена на 3 языка, и на 3 языках в каждой карточке есть понятие и его перевод. На 3 языках есть понятие в каждой карточке.
Мы пытаемся для нашим детям такие же занятия, как и есть у взрослых. У нас есть операторы, дети. Чем они занимаются?
Скоро мы подойдем к этому. У нас есть целая школа кино и кинооператоры.
Ну хорошо, я не буду в это углубляться. Но как можно больше приближать детей к тем занятиям, которыми занимаемся мы сами. Тогда они понимают, что они входят в ту самую жизнь, как и ты. Начинают быть тебе друзьями, растут, как ты. В такого же рода занятиях. У нас есть детские ансамбли, жалко, что мы здесь не можем их послушать. Песни есть, все. Как вы знаете нас, точно такие же системы мы создаем и среди детей, чтобы они не чувствовали, что они... Им запрещено чувствовать себя детьми, они должны чувствовать себя взрослыми, и все. У них есть мир взрослых. Взрослый мир.
Поэтому действительно у них есть такие ансамбли, песни. Может быть, можем завтра сделать какое-то представление.
Сделаем такое представление. Хорошо. Если еще есть вопросы.
Есть еще продолжение, последний такой продукт. Мы создали мюзикл. Мюзикл с песнями Аркадия Духина. Это называется «Праздники Тишрей». И там рассказывается, как праздники Тишрей от Рош ха-Шана и до дарования Торы. Как они рассказывают о процессе, который проходит человек изнутри. И это рассказывается от лица дедушки, который рассказывает своим внукам, как преодолевать проблемы, которые возникли у мальчика со своими товарищами. Там участвует Аркадий Духин, Генри Давид, который раскрылся как певец, и Саша Демидов, и Моти Мор, и дети поют там. И все это с великой радостью. Это такой целый мюзикл. Мы надеемся, что это будет и отснято скоро, но пока это на диске аудио. Называется это «Рассказы дедушки», Аркадий Духин, «Расти в радости». И есть еще много продуктов, но это пример того, что мы успели только лишь за полгода. А сейчас мы перейдем к молодежи. Молодежь действует ради объединения, НИФЛА. Мы видим их, да? Мы слышим, вернее, их на фоне, как они кричат. Ну, может быть, встаньте, мы посмотрим на вас.
Взрослые стоя приветствуют детей.
Это было не запланировано, они поднимаются на сцену. Но скажите нам, может быть, пару слов. Шакед. Эйдан, скажи, что о вашей организации что-нибудь?
Шалом, друзья. Я никогда не выступал перед таким большим количеством людей. Я очень волнуюсь, естественно. Год назад я пришел в организацию НИФЛА, молодежную организацию. Она сейчас обновилась, молодежь сплочена, в ней молодежь со всего мира. Несколько слов о нашей молодежи. Это совершенно иная молодежь. Из разных стран дети. Они поднимаются над этим миром. Мы просто учимся, как быть людьми. Чему не учат нигде, ни в каком другом месте, ни в школе, ни в молодежных движениях, нигде. И это просто очень помогает везде, в любом деле в жизни. И в жизни снаружи, и в школе, и везде. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете. Это огромная помощь. Спасибо. Спасибо вам.
Настя, я помню тебя, ты была маленькой девочкой, которая участвовала в наших передачах «Расти в радости».
Настя, я уже здесь несколько лет, 6,5 лет. Организация «Молодежь действует во имя объединения НИФЛА». Это молодежь со всей страны. Для 80 из них это первый конгресс в жизни. И эта организация, она предназначена для молодежи и должна удовлетворить все их нужды. И не важно, чего они хотят. И не важно, что нас разделяет, но у нас есть общая цель. И все мы знаем, какова эта цель – достичь объединения, единства. И все мы действуем ради этого. И действительно, мы производим разные действия, которые объединяют нас. Ель, продолжай, пожалуйста. Выступала Настя.
Как Настя сказала, эта молодежь взяла для себя цель, чтобы каждый юноша и каждая девочка, девушка, у которых проявляется точка в сердце, но они не находят пути, просто ищут определенную компанию, определенную группу, которая могла бы помочь им, чтобы просто могла дать им почувствовать вот это нечто удивительное, то, что называется цель, объединение. Тут есть так много названий этому, что мне трудно говорить.
Израиль, пожалуйста. Продолжает Израиль. Меня зовут Израиль Шустерман. Я пришел в Кабалу в трехлетнем возрасте. Всю мою жизнь до сегодня я был в двух видах окружения — в школе и среди взрослых. Я был знаком с Геладом, Ореном, я хорошо их знаю, и всегда ощущал, что когда я здесь, вот это самое правильное. А когда я попадал наружу, я чувствовал там дефекты, изъяны. И это дает такую большую силу для того, чтобы сделать изменения. Мы должны помочь юношам. Юношество смотрит на нас, и мы должны быть следующей ступенькой. Изменения идут от нас, а не от взрослых. У детей, для детей свойство отдачи — это естественно. Как мы уже в программах на телевидении снимали, это должно пройти в нашу жизнь. Лахаем. Спасибо.
Сколько детей есть у вас?
У нас в наших этих рамках более 800 детей, а в мире каждое воскресенье у нас есть урок для детей в интернете, и там участвует гораздо больше детей со всего мира. Нам из Южной Америки послали подарки дети. Они не смогли приехать, прислали подарки. К числу детей растет все время. Окей, меня торопят с этой презентацией. Чудесно, это не ФЛА, организация молодежи. Там есть киношкола, там учат многим специальностям, учат редактированию, операторской работе, учат писать сценарии. Просто прекрасная школа. Есть сеть центров России «Счастье» Лигдольбекев. И этот МАЛАМ, это центр обучения, восполняющий. Это не вместо школы, а восполняет. После школы дети приходят, едят вместе, играют в разные игры, делают уроки вместе, ездят в экскурсии, изучают системы в школе, жизни, ездят в музеи, просто изучают, как жизнь на самом деле устроена. Это центр МАЛАМ. Принципы обучения. Мы знаем, что влияние окружения — это то, что влияет на наших детей. И когда мы ставим акцент на ценности единства, когда мы восполняем друг друга, мы все одна семья. Эти вещи, которые дети впитывают с детства, и это не кажется ему естественным, это ему кажется не кажется ему неестественным, кажется ему очень естественным. Много игр, которые основываются на том, что успех возможен только групповой, какая-то групповая активность, то, что объединяет нас в группы и годится для нас и для всего мира. Отдача. Мы готовы уступать, чтобы действовать в отдаче группе. И дети играют в эти игры, одна из игр их объединения. Человек продолжает развиваться все время. Тот, кто идет на курс, ему говорят, когда же закончится курс? У нас этот курс, который не завершается, потому что у души нет возраста. А дети и взрослые вместе учатся, и мы им показываем иногда, как мы ошибаемся, бывает. Вот сейчас мною овладел эгоизм, я не был сконцентрирован. Сейчас ты видишь, что я как-то... Мы все в одном восхождении, мы все на одном уровне. И мы очень хотим быть подобными природе. А истинная природа — это природа отдачи ближнему. Это мы хотим изучить. Мы это изучаем вместе с детьми. Нет наказаний. Мы видим, что система наказаний, которая существует, например, во всех странах и везде, совершенно неэффективна. Нам нужна очень большая объяснительная работа, пока ребенок на самом деле не поймет, где он действует в соответствии с правильной природой. Тогда он так и делает. Ребенку нужно активизировать активность, движение. Он не может сидеть в классе долгое время, и поэтому мы пытаемся чередовать активность внутри, активность снаружи, во дворе, чтобы ребенок чувствовал себя как можно свободнее и мог разрядить напряжение накопившееся. Мы, дети, вы взрослые, уже забыли, как трудно детям долго сидеть. Мы обучаем с помощью игр. Мы знаем, что и животные обучают детенышей на примере. Львица обучает своих львят на примере, и многие другие звери. То есть, и учимся в играх. Вот здесь лего, которое дети, например, собирают сердце. И вот молодежь уже начала объяснение про этого принципа. Все дети, все вместе учатся, как учить еще более маленьких детей. И сама воспитательная работа дает другие ценности. Ребенок понимает, что еще немного он будет воспитателем, инструктором.
Объясни, пожалуйста, как старшие обучают младших.
Очень просто. Например, ребенок в первом-втором классе идет в детский сад, к детям в детсадовском возрасте и объясняет им то, что умеет сам. Им дают методические средства, объясняют, как играть с детьми, как обучать их. И он учится, а ребенок 3-4 класса приходит к нему в класс и обучает его. Они вот так учат музыку.
Это обязывает детей в 3-м классе учиться для того, чтобы обучать младших детей. Это хорошее такое для него принцип, повод. Для нас дети не совсем на нас обращают внимание, а старший для ребенка, для него это уже авторитет, для него это что-то. Вдруг мы обнаружили, насколько все эти советы каббалистов, они действуют удивительным образом.
И это действительно рекомендация, за которую мы ухватились двумя руками. В нашем учебном центре Малам мы объясняли что-то детям, потом дети совещались. Между собой инструкторы вышли и не хотели заходить назад. Мы не хотим им мешать. Они прекрасно разбираются. Давайте не мешать им. Вот эти принципы работают. Осуждение происходит в дружественной атмосфере, на личном примере. Личный пример. Инструктор не может ждать от ребенка, если он не показал ему личного примера. Ребенок почувствует, что это ложь. Важен только личный пример. Мы не пытаемся менять характер и природу детей, с которой они родились. Эта природа, с которой они родились, самая лучшая, самая подходящая. Надо только ею правильно пользоваться ради ближнего, а не ради себя. И через это ребенок находит свое место в обществе. Воспитывая ребенка в соответствии с его путем, мы видим, как дети вместе рисуют рисунок, каждый выбирает краски, цвет и строит вместе картину. Учеба происходит без экзаменов и контрольных. Незачем контролировать ребенка, у нас нет масштаба, как измерять его успех. Мы стремимся к большему объединению между нами, а объединение не измеряется в оценках, поэтому мы не ставим оценок детям.
Мы учим это из статьи Баля Сулама, что каждый, поскольку он родился со своими свойствами, с разным отличием, отличается от других и в разуме, и в чувстве, в восприятии. Мы не можем давать оценки каждому согласно какой-то одной шкале, поэтому наука Каббала, она против оценок. Ты должен развивать ребенка, он должен развиваться свободным, ему нельзя бояться, что кто-то его проверяет, кто-то его сравнивает с кем-то. Ни одна душа не равна другой.
И это действительно так. Те законы, которые мы пытаемся реализовать, мы видим, что это работает чудесно. Мы чувствуем, дети чувствуют, что их не судят, не осуждают, и чувствуют себя свободно. Развитие способности каждого ребенка свободно. Это то, что раз сейчас объяснял. Ребенок действует как взрослый. Он не смотрит пассивно, как взрослый действует, а взрослый дает ребенку участвовать вместе. А на следующем этапе ребенок делает это сам, его вовлекают в процесс.
Дети знают, что они растут, и они изучают и киномонтаж, и киносъемку, и они входят потом в производственный процесс, помогают нам, они знают, что у них есть продолжение, и мы ждем их. Да.
Это следующая тема, виртуальная школа. Следующий этап воспитания. Мы строим виртуальную интернет-школу. Это называется «Расти естественно». ТВ — это и телевидение, и «Расти естественно». То есть это будет первый этап нашей виртуальной школы. В ней будет 4 канала в интернете. Конечно, для начала входят на сайт, и на сайте можно выбрать канал для самых маленьких детей, для детей возраста средней школы, это канал «Песни и клипы», и воспитательный канал для инструкторов и родителей. Например, мать хочет своему ребенку хорошее окружение. 3-летний ребенок, она входит в интернет, нажимает кнопку для самых маленьких детей, там плейлист. Самые разные программы для детей самого маленького возраста. И ребенок смотрит их, когда хочет, или на фоне, его это можно... Или там есть видео on demand, VOD, он может скопировать, посмотреть какую-то программу. Вы знаете, дети любят определенную программу, он умеет это скачать и включать для себя эту программу. То же самое в средней школе, или плейлист, или сами дети выбирают определенные каналы. И еще один канал для инструкторов и тех родителей, которые заинтересованы в правильном воспитании детей. Инструктор, который хочет изучить эту систему, вся информация представлена ему. Это первый этап. Это на первом этапе. На втором там будет социальная сеть, которая будет говорить о этих ценностях. На следующем этапе мы начнем прямую трансляцию из центров воспитания обучение детей по всему Израилю и в мире. Там будут программы обучения и через сеть интернета. И более того, мы пока не планируем, но думаем, что это пока достаточно, но все это еще только в пеленках, на начальных этапах развития. И это виртуальное мировое действие. Мы сейчас находимся только перед этим этапом развития, и я действительно, чтобы показать вам, тем из вас, кто захочет обратиться с помощью, с поддержкой системы этого воспитания, я хочу пригласить на сцену, чтобы вы увидели тех людей, которые потом возле нашего стенда воспитания будут находиться, и вы сможете к ним... Я приглашаю этих людей, я надеюсь, что они здесь, те люди, которые строили эту систему, и приглашаю на сцену. Талия Амсалем, это воспитательница, Эли Винокур, которая занимается контентом этого проекта, Гильда Яниф, проект виртуальной школы, Таэль Шадмон, руководительница центра Талия Хискель, руководительница системы искусства и графики, Ниви Хискель, Амад Смаджа и Ядмон, это финансовый отдел, Ури Шафтай, это маркетинг и технология. Это вот наша поразительная группа, которая за Ури, которая за этот полгода выстроила то, что вот мы вам сейчас, о чем мы вам сейчас рассказали. И добавлю от себя руководитель Гилад Шадмон, руководитель проекта.
Сейчас мы увидим клип,
да, Амит Шалев снял клип, и после этого клипа я приглашаю всех заинтересованных к стенду воспитания, тех, кто заинтересованы помочь или изучить эти вопросы, пожалуйста, к стенду воспитания, снаружи он находится.
Как вы видите, мы живем тут так, снаружи. Я почувствовал, что не может быть лучшего места, чем расти детей здесь, с этим ощущением. Я стала преподавать, и я чувствую, что в детском саду дети больше доверяют. И вдруг начинаются проблемы. Я почувствовала, что система пытается сделать как-то квадратным все. Я почувствовала, что если есть круг и треугольник, если это не привести к соответствию, не войдет одно в другое. Я почувствовала, что используется старая система в Министерстве образования.
То изменение в окружении, которое мы сейчас развиваем, виртуальные уроки для детей, система их воспитания, по-моему, это буквально как внутренняя революция. Каждый учится виртуально, но вместе мы единая глобальная семья. Это буквально так, единый организм. Каждый чуть-чуть отличается, но в сущности это мы дополняем друг друга. И мы подчеркиваем общественный элемент развития. Можно видеть этот скачок в развитии, когда дети вместе в объединении. Это то, что я не могу дать моему ребенку. Для этого нужно окружение. Окружение, которое было бы буквально на уровне его видения, на уровне глаз буквально. Эти деньги, дети буквально как взрослые, им нам нечего им дать, если они не будут реализовывать то, что есть у них внутри. Если, например, у тебя есть ребенок 10 лет, который обучает ребенка 10-летнего, 10-летнего, 8-летнего, они, естественно, передают от одного ребенка к другому. И это просто поразительно хорошо действует. Ты даешь детям возможность понять, что с ними происходит. И они становятся с юности, с самого раннего детства, психологами для самих себя, понимают свои желания. То, что каждый хочет получить, он исследует, стремится к чему-то, и другой стремится. В школе тебе говорят: ну хорошо, мы сейчас изучаем «возлюби ближнего как себя», но я не могу это реализовать, и он не может реализовать. Как я это должна реализовать? Что это мне даст? Когда заканчивается теоретический урок, и снаружи все это происходит так, как происходит каждый день. Каждый как можно больше пытается забрать. И в школах есть, может быть, тоже такие правила: люби ближнего, помогай ближним. Но это об этом говорят. Но сами они живут точно наоборот. Это просто слова. Дети это очень остро чувствуют. И школа занимает, конечно, говорит о правилах «возлюби ближнего как себя». Но это только слова. Слова остаются словами. Вопрос, какое намерение мы в это вкладываем.
Это становится из простого предложения что-то осмысленное. И мы просто чувствуем, как это происходит. Начинаем видеть мир теми же глазами, смотреть на мир теми же глазами. И мы чувствуем, что у нас одно направление, и это вносит огромные изменения в них. Одна программа, которая транслируется на многих языках, может сделать то, что тысячи учителей в тысячах странах, в тысячах школах пытаются сделать. Только одной программой. Если сейчас мы не посеем эти семена, просто человечество не вырастет, им будет неоткуда расти. Вот те маленькие признаки, которые я вижу этого воспитания, это все работает просто так. Этот центр дополнительного воспитания, оно просто доказало себя. Ясно, эта система работает особым образом. И понятно, что это должно выйти наружу. Без этого у нас нет просто права на существование. Мы это знаем, и дети это знают. И мы очень нацелены вынести это наружу. И это наша линия. Во всем, что мы пытаемся делать в будущем, чтобы что-то осталось, чтобы дети знали, что есть надежное место, и нет никаких сомнений.
Если мы будем думать, что мы поднимаемся по ступеням, дети будут это знать и знать, что им не будет помощи, нет будущего, чего мы этим достигли, к чему мы пришли, для чего мы это делали. Все дети в мире должны узнать об этом.